Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В юбилейный год выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук встретился с верной ученицей, сподвижницей и наследницей дома Лосева Азой Алибековной Таха Годи. Предлагаем вашему вниманию первую часть беседы. Завершит этот час вещания четвертая передача из цикла, посвященного памяти архимандрита Тавриона Батовского.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью сегодня встречаюсь с нашим постоянным автором, потому что неоднократно выступала Аза Алибековна Таха Годи в нашем эфире. И сегодня, в этот прекрасный декабрьский вечер, накануне великого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, Аза Алибековна любезно уделила нам свое время для того, чтобы еще раз мы соприкоснулись с удивительным миром прошлого, я бы сказал. Но это то прошлое, без которого мы не можем жить. Нам не хватает кислорода, не хватает этих людей, не хватает, самое главное, я считаю, их молитв, их бытия здесь с нами на земле. Потому что, как люди православные, мы знаем, что они с нами постоянно, и молитвы их помогают жить нам сегодня. Мы встретились в юбилейный год Алексея Федоровича Лосева, 120 лет, нашему выдающемуся русскому философу, филологу. И Аза Алибековна, как никто другой, наверное, сегодня соединяет Алексея Федоровича с нашей современной жизнью. Много интервью, посвященных Алексею Федоровичу Лосеву, было опубликовано, прозвучали эфиры, вышли телепередачи. Мы говорим сегодня об Алексее Федоровиче, упоминая его имя в разных аспектах. Но я бы хотел сегодня, чтобы вы рассказали нашим слушателям, как все это начиналось, как вы встретились с Алексеем Федоровичем, как проходила ваша жизнь рядом с ним, и все-все, что вы скажете сегодня, даст нам новые силы осознать это удивительное имя Алексея Федоровича Лосева.
Ну, во-первых, я хочу вспомнить о том, как в этот праздник введения Пресвятой Богородицы я и мои друзья, мы ездили в Сергиеву Троицкую Лавру. Ох, это была поездка потрясающая, конечно. Холод был невероятный почему-то. Погода в те времена была другая, не то, что теперь. Теперь все время тепло. А тогда было холодище, а мы оделись достаточно легко. Боже, как мы бегали, искали наш поезд, да чтобы вовремя приехать, потому что там заранее уже было условлено, что придет народ. Так что поездка была, надо сказать, замечательной, очень интересная. А главное, нас там очень хорошо покормили. И так вкусно.
А какой это был год, Аза Алибековна?
Ой, Господи, давно это было, давно. Давно. Так что даже сейчас, наверное, и не скажу точно, какой это был год. Только помню, что там все фотографировались. И, между прочим, если вы возьмете мою книгу, вот последнее издание 2007 года, которую «Молодая гвардия» в ЖЗЛ издает, там есть эта фотография, где мы там все стоим. Уже некоторых и на свете нет. И так грустно. Вот, а другие стали очень высокие. Третьи куда-то уехали. Во всяком случае, это замечательное было наше путешествие. И главное, нам там еще показали покои императрицы Елизаветы, куда обычно никого не пускали. И почему-то там стоял рояль. И один из наших друзей, такой прекрасный пианист Михаил Гамаюнов, что он скончался, так он немедленно подбежал к роялю, мы едва его вообще тащили, но он все-таки сумел что-то там проиграть довольно бойко. Так что это замечательная была поездка. Вот вспоминаю как раз покойную матушку Риту, Маргариту, это отца Валерия была супруга. Тогда-то еще они не были, так сказать, батюшкой и матушкой. Ну вот, видите, вот такое вдруг неожиданное воспоминание, но очень приятное. А оттуда, когда ехали, и это страшно было, потому что лед оказался всюду, и мы по этому льду плелись, несчастные. И когда подошла электричка, то кто-то из наших бросился туда и остановил ее, чтобы мы могли все взобраться. Какое это было счастье, что мы попали в тепло. Так что вот видите, такие вот воспоминания, оказывается. Ну а что же говорить, Алексей Федорович? Многие теперь же вспоминают, много народу. А ведь жизнь какую прожили тяжелую. Вот в чем дело. Как-то об этом стараются не очень-то вспоминать. А все говорят, да, русский философ, да, знаменитый, да, великий. Вот принесли фотографию из манежа, вот, где Путин, Лосев, Владимир Соловьев. Вот, самые вот замечательные фотографии.
Хорошее соседство.
Да, 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 да. И тут цитаты как раз вот из Лосева, из Владимира Соловьева. Это вчера мне как раз вечером принесли из библиотеки, ходили туда снимать в манеж. А, в общем-то, жизнь-то тяжелая была, какую не возьми период. Потому что революционные годы, сами понимаете, как это все было тяжело. Да еще и печатать не давали. Это же все теперь говорят, о, знаменитые книги, восьмикнижие. Это все Сергей Сергеевич Оружий все назвал, так это и пошло в дальнейшем. Восьмикнижие. Да, как замечательно. А чего стоило это? Ну, если бы, наверное, не Валентина Михайловна Лосева, ничего бы и не было, потому что она ходила, обивала все пороги. Алексей Федорович сидел и работал. Вот человек. Говорят, да откуда же так? Почему такое количество он всего сделал? А я всегда говорю, да потому что он систематически работал. А не то, что вот сегодня ничего не делает, а завтра последний день спохватился и что-то там накропал. Такого безобразия Алексей Федорович вообще не терпел. Вы знаете, он был очень дисциплинированный человек. И когда я попала в этот дом, то я тоже приучилась к этой дисциплине. И причем никаких жалоб он не выносил. Он не терпел никаких жалоб. особенно если начинаешь плакать. Поэтому я уже с юности, вот я в 22 года сюда пришла, с юности я уже поняла, что ни в коем случае никаких слез, ничего, никаких просьб, все, что требуется, надо делать аккуратно и внимательно делать. Так что мы с Валентиной Михайловной много всего претерпели, надо сказать, потому что уж она-то такой была ласковый человек, а Алексей Федорович был человек суровый. И поэтому его слово, это, конечно, у нас закон был. А иначе ничего бы не вышло, потому что, ну как же, человек уже испытал на себе все. И арест, и Лубянку, и лагерь этот ужасный. Это как-то теперь очень походя говорят. Да, да, канал, лагерь. А если внимательно к этому отнестись, это же страшное место было. И сколько там людей погибло. А главное, что там же всюду был ручной труд. Вот в чем дело. Все эти шлюзы всякие там, повороты, кто-то там чего-то там не делали, такое огромное количество, это же все руками. Это несчастные эти люди, и мерли же там невероятно. А потом оказалось, что этот канал никому не нужен, и он зарастает травой. Вот замечательные стройки. Или тот же Волга-Москва, где опять-таки все несчастные эти арестанты. Я помню, как мы уже, еще я со своими друзьями, мы ездили туда на это смотреть, на канал Москва-Волга. Даже и не подозревали вначале, что это такое. Ну, не дай бог. Вот так вспоминаешь, и даже сам удивляешься, каким образом вообще ты выжил. И что ты жил и, между прочим, старался никаких уступок не делать и никаких, знаете ли, там, ну как это говорится?
Компромиссов.
Да, компромиссов каких-то. Ничего, чтобы этого не было. Потому что я-то попала уже все-таки в позднее время. Ну, хотя какой поздний там. 45-й год. Это тоже время достаточно тяжелое. Потому что послевоенное тут много чего было, конечно. Одна квартира, чего здесь стоило, потому что все же уничтожено было. Ведь от одного едва отошли. Вот лагерь, когда вернулись, ударники были, вы что думаете? Почему можно было в Москву вернуться? Там, между прочим, самое любопытное, что почему-то всегда высчитывали, какое количество должно быть арестовано, какое количество должно быть выпущено. Все почему-то рассчитывалось. Но на каком основании, это неизвестно, какие были расчеты. И вот как раз Лосевы-то попали в ударники. Красные какие-то там книжки выдавали. Паспорта нормальные, чудеса невероятные. Не успели тут как-то прийти в себя, а здесь война. И ничего. Одни эти завалы всевозможные, Арбатская площадь. Я помню, я же была-то студенткой. Так что в один прекрасный день иду по этой площади, а там-то что? Воронка гигантская какая-то. И какие-то люди ходят, что-то ищут. А это мародеры. Их же полно было. И, между прочим, Москву так здорово охраняли, что в Москве было очень мало бомбежных вот этих улиц и домов. А все, что было, это все приближалось к Кремлю как раз. Вот в чем дело. Почему здесь это было? Не вот где телеграф, вот там. И хорошо помню. Громадный дом, и вся половина его уничтожена. И все вещи валяются. И ужас, когда посмотришь. Страшное дело. И не подозревала я, что тут, в этих раскопках, принимают участие. И кто принимал участие? Вот Валентина Михайловна, главное лицо. Николай Павлович Анциферов, замечательная личность. Друг старинный. Между прочим, человек, который очень хорошо знал моего отца. Моего отца, который был расстрелян в 1937 году по замечательному доносу человека, которого он уволил с работы, потому что отец возглавлял научный институт народов СССР, национальности народов СССР. Такое замечательное было учреждение, где уже солидные люди получали новое высшее образование. И был такой тип, мне же показывали на Лубянке, когда я ходила, ну, уже в наше время, конечно, разыскивать дела. И как только там услышали в этой библиотеке, где выдают все, на Кузнецком мосту, мою фамилию, все тотчас же сказали: «Ася Лебек, ну, а мы сейчас принесем дело вашего отца». И принесли тоненькую, где было написано: «Дорогой товарищ Ежов, сообщаю вам о том, что творится». И там какое-то обвинение в каком-то турецком шпионаже, еще что-то в таком вот духе. Что-то кошмары такие. И причем там адрес указанный. И с партприветом и тому подобное. Я потом думала, вот где этот человек, интересно? Куда он делся? А есть у него наследники? А потом решила, что ж я буду с его наследниками. И вот, конечно, на свете давно нет. И махнула рукой.
Вы слушали первую часть беседы главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука с Азой Алибековной Таха Годи.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ радио «Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Дорогие наши слушатели, в эфире очередная передача, посвященная исповеднику нового времени, старцу, архимандриту Тавриону Батовскому. Мы продолжаем знакомить вас с жизнеописанием отца Тавриона, изложенным в книге «Богом моим пройду стену», автор-составитель Валентина Костина, а также с личными воспоминаниями духовных чад батюшки.
Первое испытание. Постриг. В январе 1920 года послушник Тихон был мобилизован для отбывания воинской повинности в Красной армии и отправлен в город Курск. Когда он объяснил свое отрицательное отношение к воинской службе, потому что отдал себя только на служение Богу, его от армии освободили. Чтобы скорее прибыть в родную обитель, рано утром 22 февраля 1920 года, не имея ни крошки хлеба, Тихон тайно оставил Курск. Пешком по шпалам он направился в Глинскую пустынь. Изнурившись от долгого пути и голода, он в ближайшем селении попросил у одного жителя хлеба, но получил отказ. Так впервые столкнулся с жестокосердием современных христиан. Когда хотел купить хлеба, то у торговцев его не оказалось ввиду неурожая. Со скорбным чувством он продолжил свой одинокий путь по шпалам. Из его воспоминаний. Вдруг я заметил, что откуда-то впереди меня появился старичок-крестьянин в серой свитке с корзиной в руках. Он, подойдя ко мне, вынул из корзины два еще теплых пирожка и подал мне их со словами: «Возьми, ты кушать хочешь». Я взял эти пирожки и обратился поблагодарить его, но его уже не было. Тихон не сомневался, что это явился ему святитель Николай и подкрепил его для продолжения дальнейшего пути. Приближалась темная весенняя ночь. Дрожащий от холода, сырости и голода, утомленный ходьбой, Тихон, прибыв на станцию Рыльск, стал стучаться в двери станции. Но вместо приюта услышал несколько грубых слов. Пробравшись в коридор, он лег на сырой каменный пол и ненадолго заснул. Холод пронизывал насквозь, мучил голод. Он проснулся и, несмотря на темную ночь, снова отправился в путь. Был густой туман. Не зная дороги, Тихон сбился с пути. Таяние снега изгладило следы дороги. Переходя от кочки к кочке, оказался он на островке среди разлива реки Сеем. Вернуться на станцию или переправиться на другой берег было невозможно. Кругом льдины и вода. Долго я обдумывал свой план переправы через Сеем. Спасительный промысл Божий дал мне образумиться и укрепиться надеждой на скорый рассвет. на рассвете его заметили, и один из приверженцев христолюбцев оказал мне милосердие, приехав ко мне на лодке, и я переправился на берег. Уставший от такого путешествия, Тихон направился в ближайший монастырь, куда указал ему перевозчик. Там он был принят с братской любовью отцом Кессарием. На другой день рано утром я зашел в храм в краткой молитве воздать благодарение Христу Спасителю и его угоднику святителю Николаю за сохранение моей жизни. Имея при себе хлеб, данный мне отцом Кессарием, я отправился в дальнейший путь в Глинскую пустынь. Совершив путь в 45 верст, я еще к раннему вечеру пришел на Шалыгинскую горку. Приближаясь к Глинской пустыне, Тихон пришел на мельницу, где встретился с братьей, которая обрадовалась его возвращению из армии. Дорога в монастырь шла недалеко от реки через топкий низкий луг. Во время разлива это сообщение с монастырем было опасным и трудным. Я никак не мог согласиться с тем, что, пройдя такой длинный путь, почти у стен монастыря, остаться до следующего дня. Должен признаться, что я никак не мог согласиться с тем, что есть для меня что-то невозможное. Самонадеянность, быстрота и твердость ощутимо овладели всецело мной. По его просьбе местные мальчики указали ему лодку, но она была худая. Насколько возможно, Тихон починил ее. На предостережение братьев он отвечал: «Богом моим пройду стену». Для большего удобства он поднял повыше подрясник, опоясался и к поясу прикрепил маленькую котомочку, в которой было среди других вещей и Святое Евангелие. Оттолкнувшись от берега, он отправился в плавание. Солнце находилось уже на закате. Река была в полном разливе, напоминая собой бушующее море. Лодка через щели быстро наполнилась водой. Кроме того, лодка попала в промоину, куда впадала глубокая канава, и вода производила быстрый и шумный круговорот. Лодка стала тонуть, повернулась вверх дном, опрокинувши Тихона, и еще дважды опрокидывала его при попытке взобраться на нее. С водной быстриной он пошел под лед. Очутившись в бушующей воде, Тихон стал взбираться на лед, чтобы как-то добраться до кучи конопли, которая вымачивалась при берегах реки. Обессиленный, он в третий раз попытался взобраться на лед, но в этот самый момент огромная льдина, принесенная водой, защемила сапоги и потащила его под лед. С самого того момента я не терял присутствия духа и сознания. Я стал крепиться, чтобы не набрать воды в рот. Я сознавал, что нахожусь в пасти смерти, но робости и страха не испытывал. Крепко веруя, я стал молиться Богу: «Господи Боже, ради имени возлюбленного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, спаси меня!» И, не выдержавши больше, я открыл рот и нос, в которые хлынула грязная и холодная вода. Я надеялся на спасение, но и не смущался. Если Господь и не пошлет мне теперь спасение, значит, лучше для меня умереть здесь, чем жить, а не потому, что Он не услышал молитвы мои. Господи, спаси меня! Я сложил пальцы для крестного знамения и, перекрестившись со словами «Помяни мя, Господи, во царстве Твоем», оставил сложенные пальцы, крепя их на левом плече, и в таком положении ждал разлучения от тела. Вдруг от какого-то толчка я наклонился и почувствовал тошноту, и моментально был выброшен на поверхность воды. Плыву, в голову пришло: не бред ли это? Или, может быть, сон? После нескольких попыток ухватиться за ветки, Тихон удержался и остановился. Собравшись с духом, он стал ослабевшим голосом взывать о помощи, и был услышан братья из мельницы: «Ну, крепись, спасен будешь». В наступившей тьме томительные и длинны были ожидания о помощи, а поднявшийся холодный сильный ветер усугублял его положение. Сколько искренних молитвенных воплей моей страдающей души приносилось до престола Божия. Сколько обещаний, при воспоминании которых трепещет теперь мое неблагодарное сердце. Все это было произнесено на слабеньком лозовом кусточке, описывал отец Таврион, случившееся с ним. Время тянулось медленно, но вот, наконец, при приближении двух фонарей он услышал: «Тихон, чаще отзывайся!» Так пришло спасение. В монастырской больнице ему оказали необходимую помощь, и он уснул. Проснувшись утром, он не чувствовал никакой боли, а когда явился к настоятелю, тот с удивлением сказал: «Тихон, ты ли это?» Выслушав все подробности о случившемся на реке, настоятель воздал благодарение Богу за чудесное спасение и сказал: «Смотри, не забывай того, о чем обещался Богу». С момента потопления лодки и пребывания в ледяной воде до спасения прошло 4,5 часа. В борьбе со стихией котомочка оборвалась от пояса и утонула. Но через 3 месяца монастырские послушники ловили рыбу и подсадкой вытащили большой комок грязи. Это оказалась та самая котомочка, оторванная от пояса. Ее передали Тихону. Евангелие было открыто на том месте, где Христос сказал Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Спасающая сила Божия сохранила жизнь Тихону, и это было началом новых суровых испытаний, в которых он возрастал духом. В тех обстоятельствах, в которых он оказался в дальнейшем, человеческая мудрость и воля не в силах были бы спасти. Это промысл Божий. Весной 1920 года послушник Тихон был пострижен в монашество с именем Таврион. Постриг совершил настоятель Глинской пустыни архимандрит Нектарий. Монах Таврион продолжил свое послушание в иконописной мастерской, совершенствуя свой талант, дарованный Богом. С большой ответственностью и духовным устремлением относился он к избранному пути и говорил: «Жить в монастыре — это величайшее счастье. Идти жить в монастырь, оставить весь мир, пойти поперек природы, все охотно уступить Христу. Без смысла нельзя было препобедить, что свойственно человеку, а вот, видно, надо было препобедить, надо было устоять, и это так. Религиозная жизнь, а тем более монашеская жизнь, — это жизнь геройская. Героем надо быть, надо победить. Живя в монастыре, надо иметь какие-то радости, какие-то утешения, какой-то смысл. Вот это и есть смысл». Новый советский строй резко изменил духовно-нравственную жизнь в России. В конце 1922 года богоборческая власть закрыла славную Глинскую пустынь, пытаясь стереть с лица земли то, что строилось на века. Уже многие великие святыни были поруганы. «Это было страшное событие», — вспоминал отец Андроник Лукаш, друг отца Тавриона. С великой скорбью расходились глинские насельники, покидая родную обитель.
Вы прослушали фрагмент жизнеописания архимандрита Тавриона Батовского, продолжение чтения книги «Богом моим пройду стену», автор-составитель Валентина Костина. Слушайте в ближайшей передаче, посвященной подвигу исповедничества архимандрита Тавриона. Сейчас вы услышите фрагмент воспоминаний о старце Таврионе, записанный протоиереем Дмитрием Смирновым.
Когда мне было 19 лет, или 20 уже, не помню, умер такой старец, к которому я ездил каждый год, отец Таврион. Он жил в Спас-Преображенской пустыне, был ее духовником, теперь это Латвия. И как-то вот вроде бы осиротел, и думал, вот как же так теперь дальше. Уже такая привычка была как-то свою жизнь проверять, именно вот побыв некоторое время с ним. И все говорили, вот, есть такой отец Иоанн Христианкин, что вот он тоже старец. И жена мне говорит, ну, давай туда к нему съездим. Я сначала долго не хотел, а потом, ну, ладно, думаю, съезжу, посмотрю. И вот мы с ней вместе приехали, пришли к отцу Иоанну. Это было вот уже 20 лет назад первый раз. И я увидел, что человек совершенно разный. Что их объединяло? Ну, то, что оба священники, оба архимандриты, оба в лагере сидели, оба выжили. Это все одинаково. А в остальном совершенно разное. Отец Таврион, он был очень неразговорчив. Он был очень строг. Он очень был худ. У него была длинная борода, длинные волосы. Вот. А отец, он такой кругленький, маленький, пушистенький. Все совсем говорит по-другому. Что так хлопочет? И вот очень интересно. Я вроде священник, а она моя жена. А он со мной совсем не разговаривал. Посадил меня и все с ней. Ну, потом я же понял, что, ну, вот, ты хотел посмотреть, ну, смотри. А тебе больше ничего не надо? Ну, вот так. И вот он с ней общался в течение часа, а я это наблюдал. И вот. И что же я увидел еще общее? Что их объединяло? Их объединяла такая любовь вот к этому совершенно незнакомому человеку. Вот к ней и ко мне. Потому что это как-то эти вот волны любви, они как-то и меня касались. Потому что время от времени так поглядывал сквозь очечки свои. С такой любовью, которую я вот только в отце Таврионе видел. И больше нигде. И когда мы уезжали, жена спрашивает, ну, какое у тебя мнение? Я говорю, это человек настоящий христианин. И давай мы будем к нему ездить. Вот. И мы стали к нему ездить. И слава Богу, вот он до последнего времени принимал, и даже совет такие всякие очень важные давал, и так далее, и так далее. И всегда, когда он спрашивал, говорит, ну, а у вас какие-нибудь есть вопросы? Я говорю, нет, батюшка, у меня вопросов нет, мне только на вас бы посмотреть. Раз в году достаточно. Ну, как вот инструмент расстраивается, нужно. Ля. И опять дальше подтянул струнки, посмотрел, какие люди должны быть на самом деле. И уже это вот перед глазами этот образ дает возможность и в этом направлении и самому что-то пытаться как-то двигаться. Я помню еще, когда он говорил, вы не представляете, мне 76 лет, а сейчас ему 92. Что как он немощен, и Господь его все равно на земле ради вот нас всех грешных живет, такой является столпом церкви. Человек. Что я всегда, когда кто-то из моих друзей искал Бога или воцерковлялся, я говорю, съездим давай к отцу Тавриону. Привозил его, и он уезжал оттуда христианином. Приезжал сразу, крестился, и все. Это навсегда отпечаток такой вносило. И не нужно было никаких слов, хотя отец Таврион в течение службы раза три выходил проповедовать. У него было такое особенное богослужение, такое живое. Он даже на евхаристический канон всегда переодевался в пасхальное облачение. У него была такая манера. Он настолько каждый день служил божественную литургию. И вот умер он не старым, 78 лет для таких вот людей. Ну, от рака умер, а рак пищевода. Ну, практически от голода. И вот отец Иоанн Христианкин. Так внешне все другое. Но вот главное вот эта вот сущность, это присутствие. Поэтому вот так можно всегда определить, есть ли любовь к человеке или нет.
Это был фрагмент воспоминаний протоиерея Дмитрия Смирнова, А завершает сегодняшнюю четвертую передачу из цикла «Богом моим пройду стену», посвященного подвигу исповедничества архимандрита Тавриона Батовского, духовные чада отца Тавриона Нина Семеновна Мишина.
Последний раз мы были у него на Троицу. Мы, конечно, приезжали и на Пасху, когда вот были такие дни, допустим, на май, на майские дни Пасха была. Мы ездили на Пасху в субботу и несколько дней там были. И также на День Ангела к нему ездили. Он очень был рад. Последний раз мы были на Троице, это 18 июня 78 года. Мы приехали, мы обычно в пятницу выезжали на поезде, поезд был 20-25, в субботу днем были там, были на Всеношной, потом на литургии, ну и вечером мы улетали на самолете. Нам в воскресенье улетать, матушки нам и говорят, Нина говорит, батюшке очень-очень плохо. Он нас всех выгнал. Он даже не хочет никого видеть. Ну, мы не стали его беспокоить. Подошли к дверке, к его. Прислонились головой к двери. Просто шепотом, батюшка, благослови, мы пошли. Только отошли от домика недалеко. Видим, бежит за нами Ксения. Нина, вернитесь, вас батюшка зовет. Вас батюшка зовет. Мы вернулись, конечно. Он лежа нас каждому благословил. И детей благословил, меня благословил, каждому наставление свое дал. И с этим мы уехали. И только 13 числа нам пришли две телеграммы, то, что батюшка почил. А в ночь по 14 мой Сережа видит сон. Мы собираемся 14 ехать на похороны, а Сережа просыпается и говорит, мама, а я сейчас видел батюшку во сне. Я говорю, а как ты его видел? Стою, говорит, я в холодной кухне. В холодной кухне, где мы разбирали посылочки. А батюшка открывает дверь в эту кухню и улыбается. Я стою один и улыбается. Жив, говорит, я, Сереженька, жив. Не умер я жив. Вот с этими словами мы поехали, что он жив. На самом деле мы поехали на похороны. Однажды он ей говорит, Нина, что бы тебе подарить? Вот ходит, что бы тебе подарить? А у него такие были большие, красивые вазы хрустальные. А я хожу за ним и думаю, вот сейчас мне батюшка подарит хрустальную вазу. А он ходил, ну что же подарить? И вдруг увидел такую красивую свечу прибалтийскую. Она такая толстенькая и как бы разноцветная. И дарит мне. Вот, говорит, вот красота. И подарил мне эту свечу. Но впоследствии мне ваза от него пришла, вот, которую я в уме думала. Вот игуменя Дивейского монастыря, она приехала однажды к отцу Тавриону. Была еще мирская. И она вроде хотела узнать, что и как ее дальнейшая судьба будет. И батюшка ей сказал в проповеди, что с ней будет. И она больше даже не стала его беспокоить.
Это был фрагмент воспоминаний Нины Семеновны Мишиной, духовного чада отца Тавриона. Подошла к концу четвертая передача из цикла «Богом моим пройду стену», посвященная памяти исповедника нового времени, старца и духовника, архимандрита Тавриона Батовского. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать московский телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8 495 950 6996.
Я